Это место в нашем городе знакомо, пожалуй, каждому. Благовещенский мужской монастырь – одна из главных православных святынь Нижнего Новгорода. Древний памятник архитектуры, центр религии и просвещения. На территории обители есть Алексеевский храм, который теперь приписан к духовной семинарии. Божественную литургию братья монастыря ежедневно совершают в Благовещенском соборе. Церковь в честь преподобного Сергия Радонежского, пожалуй, самая незаметная среди храмов обители. Она примыкает к Благовещенскому собору с юго-западного угла. Убранство фасадов Сергиевской церкви отличается характерными элементами стиля русского барокко конца 17 века. Окна храма украшены кирпичными наличниками. Они завершаются разорванными фронтонами, которые называются петушиные гребни. Это создает впечатление богатой отделки. Сергиевский храм соорудили в начале 18 века на месте древней Благовещенской церкви. Первоначально он был освящен в честь митрополита Московского Алексия и являлся предельным к Благовещенскому собору. В летнее время братья совершали в этом храме ранние литургии. Затем церковь переосветили в честь Сергия Радонежского. Сам преподобный был в Благовещенском монастыре во времена княжеских междоусобиц. Он приходил в город для того, чтобы примирить враждовавших Дмитрия Суздальского и Бориса Нижегородского. Сегодня прихожанам об этом напоминают росписи храма. Сергиевскую церковь возвели на средства насельника монастыря патриаршего Ризничного Иосифа Булгакова, который здесь и был погребен. Он же соорудил рядом с церковью пещеры. Одну из них удалось воссоздать.
Эта пещера, она служила тому, чтобы происходил отток воды, потому что мы находимся на склоне, который очень много имеет источников водных. Вся вот эта вот нагорная часть, она устроена такими штольнями, которые делают отток воды. Когда мы стали у геологов спрашивать, что же здесь за вода такая, то они нам сказали, что эта вода, она текет из одного подземного озера, из которого текет и Алексеевский источник, который находится около монастыря. Но эта пещера, она еще, конечно, была в свое время использована и как место захоронения. В монастырях оно всегда нехватка какой-то территории, и поэтому каждый уголочек монахи пытались использовать, чтобы он не пустовал. Не зря все-таки монашеские общины их сравнивают с пчелиным ульем. Пчелы, они не терпят пустоты, и поэтому, если у них что-то там появилось пусто, они быстренько ее заполняют либо медом, либо пергой, вот, чтобы все было функционально использованы. Так и монахи, они каждый клочок использовали.
Преподобного отца Сергия, милостивое Твое, скорое нам во всяких нуждах и печалях поможение прославляем.
Новейшая история Сергиевского храма началась в мае 2011 года, когда владыка Нижегородский и Арзамасский Георгий осветил храм великим чином. Сейчас в этой небольшой и уютной церкви братья каждый день собираются на молитву. Здесь же наместник обители, архимандрит Александр Лукин, совершает монашеские постриги.
Так страшен поп, как его малюют. Фраза, которую меньше всего ожидаешь увидеть в качестве слогана православного сайта. Но именно такой девиз взял себе ресурс отцы.ру. Этот сайт создан для того, чтобы развеять мифы и слухи, связанные со служителями церкви. Аудитория ресурса – неверующие или сомневающиеся в православии пользователи интернета. Зайдем в раздел «Отзывы о священниках», где есть много историй, присланных посетителями сайта. Здесь можно прочитать мнения о батюшках из России, Украины и Казахстана. Люди рассказывают и о том, как они пришли к Богу. Еще одна рубрика называется «Мифы о священниках». Их, по версии авторов сайта, 6. Например, «Все священники ездят на иномарках» или «Все священники мало работают». Здесь же вы узнаете, почему эти утверждения являются мифом. В разделе «Видеозаписи» священнослужители отвечают на вопросы авторов сайта. Вопросы самые разные. Сколько длится рабочий день батюшек? На какой машине они ездят? Что самое трудное в монашестве? Или почему у священников такой большой живот?
Дело в том, что, к сожалению, сами условия жизни священника предполагают очень неправильный образ жизни с точки зрения питания. Но верующие люди знают, что священник, когда служит в литургию, он не может вкушать никакой пищи, не пить ни глотка воды до того, как закончится служба. Служба очень часто вместе со всеми вытекающими большими требами, молебными, панихидами заканчивается во второй половине дня. И очень часто священник первый раз в течение дня садится за стол во второй половине дня. И любой врач скажет, что это уже, насколько это не полезно. Вот такое питание. Я добавлю к этому, что служба отнимает столько сил у священника, столько энергии, что аппетит бывает очень-очень хороший, когда садишься за стол. И удержать себя в рамках иногда бывает не так просто.
Также на сайте есть и популярные в сети демотиваторы. Вот, к примеру, некоторые из них. Православные священники трудятся не для того, чтобы мы их любили. Скорее для того, чтобы мы любили Бога. Неоправданная неприязнь к церкви часто мешает человеку получить ту духовную помощь, в которой он нуждается.
Первый образ Христа – победоносное знамя русского воинства, лик с которого по традиции начинается творчество иконописца. Один из любимых образов православных христиан. Все это – спас нерукотворный. История иконы восходит к евангельскому преданию о царе Авгаре. Во времена Христа в сирийском городе Эдессе правил Авгар V Черный. Однажды он заболел проказой. В надежде на исцеление царь послал за Иисусом живописца Ананию с тем, чтобы он привез портрет проповедника, если тот не сможет отправиться в Сирию.
Когда Анания сел писать портрет Иисуса, то он никак не мог сосредоточиться и увидеть его лика, потому что свет, который исходил из Христа, был настолько мощен и настолько силен, что он просто слепил глаза живописца, он не мог ничего увидеть. И, видя мучения Анании, Христос велел принести воду и чистое полотенце. Он умылся в воде, вытерся полотенцем, и на этом полотенце чудесным образом отпечатался его лик.
Полотенце, по-гречески «манделион», по-древнерусски «убрус», передали Авгарю. Исцеленный царь установил его над городскими воротами. Позже святыню пришлось спрятать от язычников за глиняными камнями. Согласно легенде, лик Христа сохранился и отпечатался на черепицах.
Поэтому восточная иконография, она знает два типа изображения Спаса Нерукотворного. Оба этих образа очень похожи. Когда изображается нерукотворный облик Христа, то обычно изображает Спас оглавый, да, то есть только голова, максимально приближенная к молящемуся. Ну и эта голова изображается на полотенце, либо на черепице. Да? То есть в рисунке имитируется фактура керамики.
В восточной иконописи более популярен Спас на убрусе. В древности само полотенце часто не изображали, оставляя только лик.
Образ Иисуса на чрепии чаще встречается в монументальной живописи.
В храмовом пространстве этот образ служит такой важной ниточкой проведения христологической темы, да, то есть центрального образа Христа, идея о том, что всякая икона есть икона Христа. Также этот образ подчеркивает соединение двух природ, человеческой, да, и божественной, да, двуединство природ Христа, которое очень важно для христианства. Кроме того, этот образ является символом безграничного Божьего милосердия, да, то есть вот такого вот явленного милосердия человеку.
Со временем, под влиянием европейской традиции, православные мастера стали иногда писать спас нерукотворный с терновым венцом. Символ крестных мук и страдания Господа пришел в православную иконографию вместе с другим нерукотворным образом, который известен как плат святой Вероники.
Согласно преданию, когда Христос шел на Голгофу и нес крест, ему было чрезвычайно тяжело, и подошла женщина по имени Вероника, которая утерла пот с его лба, чтобы немножечко облегчить ему его путь. И чудесным образом на этом платье отпечатался лик Христа. И поэтому этот лик изображается с терновым венцом.
Другой вариант спаса нерукотворного русские иконописцы назвали «Спас мокрая борода». На этой иконе борода Иисуса разделена надвое, как символ соединения в Господе божественного и человеческого начал. На иконе «Спас нерукотворный» нет ничего, кроме лика Божьего. Она вновь и вновь напоминает верующим, что вся суть Евангелия, весь смысл Благой Вести заключены в личности Христа. Как сказал однажды Иисус апостолам: «Видевший меня, видел и Отца».